От трех до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Здравствуйте все. Евгений Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте. Ну что, вот и первое число, день голосования. Надо сказать, действительно организовано грамотно. Свидетельство очень... изумляет говорящая урна. Ты в нее бумажку пихаешь, она с тобой разговаривает. При этом благодарит, слова какие-то говорит, циферки меняются. Вот сколько в эту урну запихал же бумажку, столько она тебе и показывает. И на самом деле таких урн для голосования просто ни у кого нет. Поэтому всякие ребята, которые пытаются их сфотографировать, они, конечно, не потому их пытаются сфотографировать, что им до смерти хочется там нагадить или нарушить. А просто это дикая экзотика. Ну, это как, я не знаю, там, селфи с пироженкой. В Инстаграм вставишь, ну прикольно же, ты бумажку в нее суешь, а она говорит фрррр, ее засасывает, и циферка меняется. На самом деле ж, ну, пресса, они как дети. Знаешь, господи, покажи ему вот аттракцион, он как в Диснейленде, 2 часа стоять будет в очереди, чтобы только увидеть, как эта штука... так вот действует. Очень прикольно. Да, действительно, на участке вот оттуда сюда приехал, чувствуешь себя, как будто ты попал в какой-то санузел такой особо элитарный, все в одноразовых халатах, перчатках, масках. Ну, ёкало, конечно, на тему заразы. Нет, все расчерчено на тему того, что вот тебе расстояние между людьми, никаких толп нет, все спокойно, тихо. С точки зрения организации революционного процесса выглядит безобразно. Никаких мятежных толп, штурмующих это дело с криками «не допустим» нет, и тут хоть тресни. Меня, ну, честно говоря, только некоторые знания истории останавливают перед тем, чтобы страшно посочувствовать нашим революционерам, потому что ребята, ну, честно, чертову тучу усилий на это дело потратили. Последнюю неделю в интернете пошли уже не просто интервью, там, блоги на «Эхо Москвы» и всем остальном. Пошли мультики. И, ну, главная задача была все-таки убедить народ, что это все комедия, никуда ходить не надо, вообще все это цели иметь черти что и черти как, а вот вы все бараны на олигархов и вельмож работаете. Мультики пошли ядовитые, хорошие. Ролики пошли, я даже из Америки несколько получил, то есть гуляют. Причем все русскоязычные, очень хорошо сняты. При этом я для себя сделал очень любопытный вывод того, кто, пожалуй, ну, главные агитаторы и пропагандисты той идеи, чтобы население пошло и проголосовало именно за поправки в Конституцию, и, кстати говоря, восприняло всячески благостно идею о том, чтобы начальник наш главный мог срок свой обнулить и спокойно и править. Это вовсе не Терешкова. Это Ходорковский и Навальный. Это Соболь и Витшендерович. Это вот все ровно, все те люди, которые, ну, жизнь просто положили для того, чтобы добиться понимания в массах того, что этого делать нельзя, мне кажется, они добились ровно противоположного. Потому что когда тебе на мозги давят на тему того, что что-то делать нельзя. Но при этом ни один, ну, на самом же деле, ни один человек не говорит, чего делать надо, и чего бы он предлагал сделать, и чего бы он сделал. Это же потрясающий феномен. Но вы знаете какую-нибудь программу, вот, кроме того, чтобы всех посадить, люстрация и все геть? Ну, Майдан, да? Все геть. Хорошо. объявление в руках у покойной Валерии Ильиничны Новодворской «Путин геть» я видел лет 15 назад. Ну, Валерия Ильинична Новодворская, ну, такой вот наш пухлик общий, который искренне вполне, я помню еще на передачах когда-то в телевизоре, когда она начинала рассказывать, что мы все должны пасть на колени перед Америкой. Ну, вот сейчас Америка пала на колени сама перед собой. Господи, прости, ужас-то какой. Ты наблюдаешь это все? Ну, я вообще не люблю на колени падать или кого-то ставить. Ну, если человек совсем плохой, ну, давай его пристрелим. Или повесим, или на кол посадим. Ну, может, он палач какой-нибудь. А если нет, чего вы к нему все пристали? Такого маразма, честно говоря, как там их извинения за рабство вовек не видел. А у нас ровно в тот же момент оно тоже было. Это мало кто себе представляет, но большая часть населения нашей страны по тогдашней классификации XIX века рабы. Более того, крепостные. Это мы так это называем изящно, крепостная зависимость. А тогда в переписках их так и называли рабы. Между собой обмениваясь информацией, дворяне, элита тогдашняя, в том числе известные писатели, и полководцы, и кто угодно. При этом, ну, у нас какая-то другая была этническая тема. У нас вполне себе красавец Мавр Ибрагим Ганнибал имел белых крепостных, рабов. Жены у него были белые, и первая, и вторая. И внучок у него был... Я уж не знаю, Квартерон или Пушкин-то кто у нас был по американским мотивам. При этом, ну, Александру Сергеевичу Пушкину отродясь не приходило называть себя афрорусским. Я думаю, он бы очень сильно обиделся, если бы ему это дело ляпнуло.
Мне кажется, он бы посмеялся. У него, мне кажется, было хорошее чувство.
Мне кажется, он бы не посмеялся. Он еще меткий да, был хорошо. Знаете, когда Пушкин...
Мы это знаем по
Дантесу. Пушкин был... Ну, он случайно, снайпер, на самом деле, так получилось, что Дантес его грохнул. Но Пушкин был большой задира, хулиган, забияка. И вот так вот вляпаться в салон и ляпнуть ему, что он афрорусский... Был великий русский поэт. Девочки там, включая первых красавиц, в очередь стояли. Да, неопрятен, да, выглядел безобразно. Но ни у кого не было сомнения, что он русский поэт. Да и Лермонтов как-то был, ну, не шотландец. Да и Кутузов не татарин. И, в общем, Суворова-то тоже как-то хачиком никто не называл, хотя у него мама армянка. А представляете такую тему? Подвалил бы к нему кто-нибудь с этим. С какой скоростью, интересно, суворовские гвардейцы этого придурка с криками «Россия для русских», там, Суворов, «Эть на Кавказ», на багинеты бы насадили? Вот мне интересно. Я почему-то думаю, что очень быстро они бы не успели развить эту тему. Но, опять же, понимаете, рассказать всем, кто, начиная с, вообще-то, даже ни с какого, ни с Петра, а сильно до него, у нас из Европы был, что они гейропейцы. И архитекторы, которые Кремли строили, хоть Аристотель Фиараванти, хоть Фрязин Матвей, но они не макароники были, их сильно уважали. И таких... французов, немцев, датчан, если вспоминать Беринга, португальцев, если вспоминать Дивьера, первого полицмейстера Санкт-Петербурга, было полно. Чего мы должны вляпываться в дурное копирование дурацких вещей на основании того, что это теперь модно, исходя из того, что... Ребята, которым, ну, ужасно не нравится, что они теперь не власть и не при власти, говорят, что это надо делать. Я прекрасно помню всем известную Евгению Марковну Альбац. При олигархах, включая самых, что ни на есть, бандитов. И при 90-х годов начальниках, включая Касьянова. Ну, они зерни начальники. Я понимаю, что человеку обидно. А я здесь при чем? Ну, не лезла бы, в конце концов, с записной книжкой и микрофоном наперевес. Ну, не было бы так обидно. Опять же, поэтому повторю еще раз. Сейчас просто в интернете после голосования, когда объявят окончательные результаты, будет шум и грай страшный. Ну, как будто, я не знаю, вороны за мышь дерутся. Будет страшная драка на тему того, что все чудовищно. И страна потеряна, и демократии кирдык. Хотя, по-моему, какой кирдык? Хочешь, пришел, голосуй за. Хочешь, пришел, голосуй против. Хочешь, испорть бюллетень. Там же есть какой-то маленький процент испорченных бюллетеней. Ну, пожалуйста, тебя что, на выходе за это хватают за руку и в узилище ведут? Никто, кстати, не просит посмотреть, как же ты проголосовал. Насчет экзит-полов, ну, совершенно точно власти этого не делают. Если это кто-то делает, то это, скорее всего, оппозиция наша.
Где делают? Евгеньевич, в ЦИОМ делает.
Власть в ЦИОМ является исполнительной властью.
Ну нет, конечно. Законодательной. Оппозиция его тоже, конечно, язык не повернется, скажем.
Я к ЦИОМу отношусь примерно так же, как к Левадия-центру. Я этих ребят всех знаю 100 лет. И честно признаться, ну, у кого-то академический интерес, у кого-то политический интерес, у кого-то еще какой-то интерес. Но роли эти все экзит-пулы, извините, пожалуйста, ну, никакой и влияния никакого. Они действительно страшно влияют на голосование, особенно где-нибудь в Израиле. Вот я еще во времена Чурова, когда в центр избирком меня в экспертный совет затащил, я им сдавал материалы пачками, как проходят выборы в Пакистане, как проходят выборы в Иране, как проходят выборы в Израиле, в Алжире. Ну, интересно же было. И ребята это с большим интересом читали, смотрели, он и Ивлев. Ну, действительно интересно. И экзит-пулы больше всего влияют на ситуацию в Иране и в Израиле. Уровень грамотности выше всех. Ну, в Пакистане же в основном, ну какой народ? Ну, малограмотно. Извините, пожалуйста, селяне, так вот селяне. А вот в Иране и в Израиле влияют со страшной силой. И прогнозы влияют со страшной силой. Но постепенно выявился феномен. Избирательные технологии там, ну, не нашим чита. Вот там прям манипуляции, действительно манипуляции. Хотя я ни разу не слышал, чтобы кто-нибудь из Соединенных Штатов или Европы обвинил в чем-нибудь израильтян на выборах. Ну, как-то свои вроде неудобно. Но на самом деле, вот взять там какую-нибудь урну с бюллетенями, поджечь в бедуинском поселке, чтобы пропали именно те там какие-нибудь 500 голосов, которые решают в этом округе. Это святое. А там ведь какая система? Если ваша партия чуть-чуть на парламентских выборах не добрала, ну, не добрала. Она может не добрать долю процента, но если она не попала в парламент, то тогда голоса делятся между другими партиями пропорционально тому, что у кого есть. В результате у вас может быть большинство голосов де-факто избирателя, к примеру, правы, а пропадут левые партии. И ты ничего не сделаешь. И ты им свои голоса отдал. Поэтому это важно, что вот в этом населенном пункте, про который известно, что голосовать будут вот за тех или за этих, уничтожена, например, урна с бюллетенями запросто. Я уж не говорю про последние выборы, которых было аж 3. И все на соплях, и вот-вот четвертые будут. Сколько это стоит? Да там это никому не важно. Сколько стоит, столько стоит. Избиратель упрямый, он за свои голосует. Но и политики упрямые, они тоже свое гнут. Не сформировали правительственную коалицию? Ну, не сформировали. Сформировали, а потом надуют друг друга, и она рухнет. А и черт с ним, на следующих выборах, к примеру, левые конкуренты вот действующего премьера в Израиле, ну, просто не соберут больше голосов. Они же что обещали, что они идут, чтобы премьера не пустить во власть? А в конце с ним договорились и вместе с троем во власть пошли, лишь бы только посты министерские получить. То есть так, как он их опустил, потому что теперь, если правительство развалится, какой дурак за них опять проголосует? Да никто. В Иране еще хитрее ситуация, когда играет их система власти, там Рахбар за кого выскажется, или там все подождут, переждут времечко, чтобы какой-нибудь левый кандидат, центрист, хорошо, не левый, но вот его бы расслабленная городская аудитория там подождала вечером, а экзит-пулы идут, а вроде наша берет. Ну, что тогда, наша все равно берет. Чем мы попремся на избирательные участки? А потом время выборов продляется часа на два. И внезапно, к самому концу избирательного дня, на выборы идет несколько миллионов человек. Ополчение Басич со всеми родственниками, корпус стражи исламской революции со всеми родственниками. То есть у участков собирается дикая толпа, как по сигналу. И толпа прям толпа. А потом, если с дуру какие-нибудь студенты, которые за хатами, побегут, чтобы успеть вбросить бюллетень, а там их встретят добрые сторонники Ахмадинежада, а это Иран, так могут ноги руки поломать. Там и пальба бывает, и серьезная пальба, прицельная, без всяких сантиментов. Мы просто даже себе не представляем, что такое демократия, ну, в окружающем нас мире. Мы это себе, кстати, скоро в Америке представим, на президентских выборах. У нас сейчас такая, знаете, легкая репетиция того, как можно в условиях коронавируса голосовать. На самом деле, под что растянут голосование на несколько дней? Под что голосование в Питере и в Нижнем... в Москве, прошу прощения, в Нижнем Новгороде по поправкам в Конституцию разрешили дистанционно, но заранее зарегистрировавшись, да? А в Питере Памфилова насмерть встала, потому что Питер на выборах в городскую думу очень сильно прокололся в прошлом году. Вот Москва не прокололась, хотя Соболь там... со своим Навальным, ну, просто и зашла на известную субстанцию на тему того, почему это все было неправильно. Ну, извините, хотя бы подписи нормально бы принесли. А вот в Питере были проколы, и это обсуждалось абсолютно открыто. Ну и кукиш вам, ребята, а не дистанционное голосование. А раз так, устраивайте правильное голосование и следите за тем, чтобы у вас не было никаких предъяв, никаких нарушений, никаких скандалов. Следите. В этом плане не случайно зарубежные наблюдатели, они у нас тоже есть, говорят, что с их точки зрения, с точки зрения их стран, вполне в том числе и западных, российское голосование действительно организовано, ну, хорошо. Это дает возможность не толпиться всем, а в условиях коронавируса это безумно важно. Это мешает фальсификациям и нарушениям. Ну, мешает, реально мешает. Я понимаю, что у нас ну, половина нашей провинции, и чем она глубже, тем больше. Особенно, когда уходишь в горы или куда-нибудь за Волгу. И до Дальнего Востока. Может, с советских времен мечтает, особенно в сельской местности, чтобы сказали уж, за кого проголосовать или как проголосовать конкретно. Ты скажи. Вот здесь галочка, здесь крестик. Все, привет. А тут, понимаешь ли, самое страшное, когда тебе говорят, решайте, ребят. Это самое поганое. А если ты неправильно решишь? А Акела промахнулся. Это вот когда сказали, вы местные власти, а, пожалуйста, меры по коронавирусу, вот продемонстрируйте в ваших субъектах федерации, какие вы применяете. А? Вот это было самое поганое, что можно было придумать. А если ты неправильно их применил? Команды жесткой нет. Сказать из центра приказали. Ты же не можешь. Не можешь. А что тогда? На кого сваливать? Самому решать. Поэтому, завершая тему перед перерывом, давайте скажем так. Голосование идет. Оно вполне себе идет. Оно идет нормально. Действительно, одноразовые перчатки, маски, каждому одноразовую ручку, паспорт смотрят из рук, никто у тебя его не выхватывает своими руками, которые до этого там еще сотню паспортов перебрали, одноразовой своей ручкой расписываешься, извини, и крестик ставишь тоже ей. Придраться бы, да, не к чему. Нет, ну это в Москве. Ну, я что могу сделать? Я здесь голосовал.
От трех до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Ну что ж, вот мы и вернулись в эфир. Телеграм-канал Армагеддоныч, между прочим, вполне себе продолжает функционировать. И каждый день в него идут тексты. Они могут нравиться, они могут не нравиться, но честно пишу. Иногда, когда бессонница ночами, иногда наоборот. Так вот, сидим мы сегодня в день голосования, говорим о разном. А где-то там, помните, а где-то там медвежонок Умка на льдине и мультик про медвежонка Умку. Где-то там сейчас на Урале под Ебургом, он же Екатеринбург, у нас удивительная вещь – мятеж. Причем мятеж, как пишут теологи церковные, классический. Когда кто-нибудь из монахов начинает бунтовать против, ну, неважно, там, патриарха или папы римского, последние пару тысяч лет такое имеет место быть. Вообще, со времен, ну, без малого, с начала монашеского движения это бывает. Причем тут речь о схиигумене Сергии, его царебожниках, той группе боевой поддержки, которая там собралась, настучавшей, в том числе Ксения Анатольевна и Собчак, ее съемочной группе, слегка. То есть там что-то поломали аппаратуру и не аппаратуру все-таки, но самой Ксении Анатольевне, ну, так уж костей-то не поломали. Ну, с другой стороны, она бы еще к исламскому государству пошла, доказывает, что она к ним с интервью. Я представляю себе результат, если бы у Абу-Бакра аль-Багдади внезапно Ксения Анатольевна со съемочной группой появилась. Там бы потом она жаловалась, там могла бы подавать заявление, вот сейчас же она подает, ну и тогда подавала, что ее съемочной группе голову методом нахер, как баранам отрезали. А здесь даже и вполне. Ну, настучали так и настучали. Само по себе, поскольку, опять же, интернет полон призывов схиигумена, а на суды церковные он не ходит и видел их в гробу, и суды, и церковь, и митрополита, и патриарха, и президента, и власть, которую непременно именуют жидовской, что меня очень веселит, конечно. Прям вот я всю жизнь хотел понять, и много ли их там, в этой власти? Чего-то я не замечал, в правительстве точно. Видимо, собор вооруженных сил в парке «Патриот» из-за этого такой красивый, что, ну, жиды закрались и строили. Удивительный человек, конечно, схиигумен. Но возник вопрос, откуда это у нас и только ли это у нас? Потому что последние пару дней, видимо, понимая, что что-то там пошатывается, и скоро может сильно взорваться, потому что, ну, там статей, ну, каждое выступление, каждая проповедь, в интернете тем более, да, ну, слово-то вырвалось, его же не поймаешь, там пара-тройка статей есть. И по сравнению с Pussy Riot, кажется, эта группа называлась, да? А они ведь свой срок огребли. Но по сравнению с ним, девицы этой панкушки, но они вообще голубицы божьи. Гряди, голубица. Там все совсем тяжело. И все-таки откуда? И вдруг человек рассказал откуда. Он конкретно сослался на людей и даже назвал их, кто его окормляет на Афоне. Все сошлось. Дело в том, что когда Советский Союз рухнул, развалился по республикам, тут ведь как пошло? В каждой республике ломанулись наверстывать упущенное по части разъединенных соотечественников. Этих соотечественников обратно звать и с ними договариваться. И клятую советскую власть с ее наследием искоренять. И свое родное, как это было в мифологии, в каждой республике национальное, возрождать. И получилось интересно. И это, кстати, даже и не только у нас такая чуча была. Он Китай. Китай, ну, не Советский Союз, правда? Тема воссоединения там простая. Приезжайте все в Китай, будете китайцами. Гонконг, Китай, Макао, Китай, Тайвань, Китай с точки зрения Китая. Что там сейчас в Гонконге происходит? Движение зонтиков, да? Какие законы Пекин вынужден на тему гонконгской автономии и гонконгских бунтов принимать? Потому что вдруг выясняется, что американцы в огромной мере дирижируют событиями в Гонконге. Более того, а если Тайванем они всерьез воссоединятся? А Тайвань по масштабам, ну, не Гонконг. Народ-то куда больше. И отношения куда жестче. В Гонконге там были иллюзии. В Гонконге была идея, что проклятая колониальная власть, вот англичане отгрызли нас, и мы были колонией от родного Китая. Правда? Правда. В том числе в самом Гонконге. А в Тайване не так. В Тайване это чинкайшисты ушли во главе с тем, кто власть потерял. Национальные сокровища туда увезли, между прочим. Большой привет нашему золотому запасу Российской империи, которая еще не в Японию улетела, то чехословаки разграбили. Большие банки у себя в Чехословакии поставили. Очень сильно на нас заработали. А там просто коллекция императорская. Дворец Гугун. Большой привет. И много чего такого между Китаем и Гонконгом стоит. И вот представим себе, что объединились они. А с какой идеологией туда, к этому объединению, придет Китай? И с какой идеологией к этому объединению придет Тайвань? А? Кто главный? Коммунисты? Маудзедуновцы и его наследники. И лично сейчас товарищ Си. Или наследники Чен Кайши с их суньяценовской идеологией. Чен Кайши, между прочим, ну, крупный полководец. Маршал Чен Кайши, герой войны, вполне с японцами воевал и жестко воевал. Так что тут ведь вопрос очень похоже на ситуацию, кстати, у нас. Белые-то в войне гражданской проиграли. Проиграли. Некоторые из них тихо, спокойно жили частной жизнью. Он, Деникин, категорически отказался к Гитлеру примкнуть. А Краснов примкнул и воевал. И для потомков этой части, этнических русских, подлинных православных, все, что здесь, еретики, и не русские никакие, да и не православные вместе с РПЦ нашей. А черти кто из Бакубантик? Потому как вот они настоящие, а это все краснопузы, большевики. Ну и опять же, как популярно это дело называется, жиды и поджидки. такая терминология. Для меня это можно. Меня так часто называли. Так что мне точно можно. Как бывшему президенту Российского еврейского конгресса. И это пришло. Ну, у каждого свое объединение. Прибалты с чем объединились или с кем? К ним вернулись из Америки, из Европы те, кто уходил с Гитлером. Вернулись. Заняли ведущие, между прочим, позиции. Парады ветеранов СС начали проводить. Десоветизация, дерусификация. В Молдавии то же самое, только Румыния наша родина. Разве не так? Да разве так? На Украине вообще не у бандеровцев. Понаехали ребята из Канады, из Штатов, из Германии. Вот мы имеем то, что имеем. С дерусификацией, десоветизацией, москеляку, нагеляку. Нынешняя Украина. Ну, сейчас джингл, а потом вернемся.
Вести ФМ.
Единственное, Крым у них перехватили. Не успели они в Крым натовцев запустить. А вот на Донбассе-то война идет. И какой год идет. И местные боевики обстреливают гражданское население с огромным удовольствием. Боевиков называют контртеррористические силы, да, все эти Турчиновы, Аваковы. Но мы же видим, что происходит. Необандеровская идеология победила. Русский язык. Вы можете детей своих на своем языке учить? Нет. Так на нем же вся страна говорила. А не надо вам этого. Кстати, и венграм не надо, и румынам не надо, и грекам, и словакам, и болгарам. Там со всеми меньшинствами как-то очень-очень кисло. Ну, был Порошенко президентом, пришел Зеленский, думали, легче станет. Да ни черта не легче. Примкнул к всей этой необандеровской швали. Хорошо. На Кавказе. Что не так? Первое, что сделала Грузия, когда она вышла из состава СССР. Она начала всю гражданскую войну. Благодаря России она не смогла задавить Абхазию и Южную Осетию. Задавила только Аджарию. Но вот эта гражданская война, кто знает, как она была, что за бандиты были у Гамсахурдия и у Иосилиани, у золотой молодежи, у детей знаменитых писателей и знаменитых драматургов. При том, что, ну да, они немножко повеселились, потом Шеварнадзе пришел. Бывший, между прочим, целый министр иностранных дел СССР. Ну и что? Прекратилась война гражданская? Улучшились отношения с Россией? А? Ну, Саакашвили его сверг. Ну, тут вообще его отношения с Россией, конечно, так улучшились. Лучше прям не бывает. И мы смотрим, что происходит и в других республиках. Как открыл границу Азербайджан с Ираном при Абульфазе Эльчибее? Ура, воссоединение! А потом быстро закрыли. Вот при Гейдаре Алиеве какая открытая граница, да не дай бог. Там в две секунды поняли, что аятолы сожрут с потрохами, костей не оставят. При том, что да, 3/4 азербайджанцев живут в Иране. А у Таджикистана с Афганистаном там граница прозрачная. Кто не боевик, тот наркоторговец. И как это получается? А Узбекистан свою заминировал, колючую проволоку поставил. Генерал Дустуму помочь, святое. Но чтоб туда исламисты шли, да не дай бог. Аль-Каида — это теперь самое тишайшее, что оттуда может прийти. И, кстати, большого счастья и в Туркменистане нет. Южные племена туркменские в годы войны с басмачами, выселенные на территорию Афганистана, спят и видят, вернуться и отвернуть там всем головы. Газовые месторождения, Южный Ялатань, Бахтырь-Елык, они на их территориях племенных. А там какие-то вот люди Берду-Мухамедова газом торгуют. Стандартная ситуация, только везде идут с разным в Азербайджан, ну, пошли с радикализированным шиитским исламом, где вертикаль власти вся в Иране, а в Азербайджане никого нет, они же все неверные. В Среднюю Азию, ну, аль-каидовского типа группировки пошли. Воевать и воевать с ними, если они до власти добираются. О-о-о. Аралманы в Казахстане. Ну, я прекрасно помню, рассказывали на высоком уровне казахские начальники, какое воссоединение там было. Здорово же! Ура! Сколько народу казахи потеряли, когда Будённый давил там восстание. Потеряли. До сих пор вспоминают Семён Михайловича в ужасе. Фольклор народный вошел, как алмасты. Чудовище. Детей им пугали. А потом пришли аралманы, и вдруг выяснилось, что никто с Германии в Казахстан не поехал, никто с Канады в Казахстан не поехал, а поехали аралманы из Ирана и Турции, из Монголии и Афганистана. И они очень традиционные. Ну, вот как это было, да, там, 80 лет назад. С твердым пониманием радикального ислама и того, какой род, какой жуз главнее, какой клан главнее где. Ну, заодно с ролью женщин правильной. Кто такие инородцы? И что их надо на какое место ставить, если вообще не прирезать? А что вот эти все, которые в Казахстане казахи, да, они вообще какие-то неправильные казахи. То есть все что угодно, кроме процветания страны. И как-то программа аралманов перестала быть самой главной. Я очень хорошо это помню. Назарбаев тут быстро сориентировался. В Киргизии та же самая ситуация. Узбекистан почему закрылся? Так миллион узбеков примерно в Саудовской Аравии живут. Ушли очень многие, потеряв все во время войны с басмачами. Раньше воевали именно в басмаческих отрядах с территории Афганистана. А теперь что? Поэтому, возвращаясь к тому, с чего мы начали, и заканчивая на этом наш сегодняшний эфир, все, что происходит в группе, которая сплотилась вокруг схеигумена Сергия, это просто, ну, считайте, что к вам вернулись там русский вариант бандеровцев. Те, кто претерпел в гражданскую войну, не выиграл и не смог отыграть свое во время Отечественной войны. И теперь они вернулись обратно со своей идеологией и со своим отношением ко всему нынешнему. Вот и все. А дальше пущай власть решает. Хочет она на это сквозь пальцы так дальше смотреть или не хочет. Как раз в день голосования по поправкам, которые там отрицают категорически, очень актуально.
Спасибо.
От трех до пяти.